Итак, сейчас мой доклад, сообщение, посвящено русскому коллективному бессознательному. Это четвертый доклад из серии. Все-таки он будет завариться. Сколько еще раз будем пробовать? Или как? Хорошо, значит, этот четвертый доклад. Напомню краткое содержание, как обычно, первых серий. Серий становится все больше и больше, если как сериал «Санта-Барбара». Я уже забыл начало, о чем шла речь, поскольку был в начале «Новый университет», потом и «Новый университет 2» из цикла «Радикальные субъекты» и его дубль. Сейчас уже эти книги выходят, постфилософия. А была потом постфилософия еще. И, соответственно, таким образом, три части, предшествующие интеллектуального изложения, были. Вот эта четвертая часть, которая связана с циклом лекций о археомодерне, о дроби человеческой. Напомню, археомодерн – это кривое наложение керигмы на структуру, определяющее суть русской истории и русское отклонение русского помешательства. Потом эта идея об археомодерне была более подробно с разных сторон изложена в МГУ на мехмате, потом в МГУ на соцфаке. И сейчас четвертая лекция, очень важная, которая называется «Русское коллективное сознательное». Начав с исследования археомодерна, мы обнаружили, описали дробь человеческую, где в числителе находится рассудок, рацио, сознание, эго, а в знаменателе находится бессознательное. И, собственно говоря, стали все больше и больше и более внимательно осмыслять такой подход к археомодерну. Это целое вызвало уже направление исследования археомодерна. Люди прочитали мой доклад везде. Есть многие откликнулись. Но, во всяком случае, мне кажется, что тема очень живая, поэтому переходим сразу после краткого такого испробования микрофона к содержательной стороне. Напомню, как было обнаружено само... Да, мы в лекциях об археомодерне столкнулись с тем, что в знаменателе дроби человеческой находится коллективное бессознательное. На этом я настаивал на всех лекциях, на всех выступлениях. И сейчас пришло время разобраться, что это такое. Коллективное бессознательное, определить его, описать более подробно. И для этого нам потребуются первые методологические замечания в этой первой части, связанные с тем, что такое юнгианство, психоанализ и как трактуется коллективное бессознательное. Кем и когда было обнаружено коллективное бессознательное? Само бессознательное как явление было обнаружено Фрейдом. Это было фундаментальное открытие в традиции философов подозрения наряду с Марксом и Ницше, когда человеческая природа была подвергнута фундаментальному переосмыслению. Оказалось, что до Фрейда считалось, что рассудок является, по сути дела, неким синонимом человека. Человек рассудочен. Человек как рассудочное животное, причем акцент падал именно на рассудочное, а не на животное. И несмотря даже на дарвинизм, эта вот рассудочность человека выступала все равно фундаментальным определением его видового качества. И вдруг Фрейд открывает бессознательное, как новую сторону человеческого, которую никак нельзя назвать рассудочным. Он называет это бессознательное «ид», а латинским словом «ид», что значит «то», или «эс», немецким «оно». То есть, на самом деле, очень важно, что до Фрейда западноевропейская философия и психология оперировала категорией «я». «Я», «душа», «субъект». И это казалось единственным содержанием индивидуальной человеческой личности. И вдруг Фрейд говорит, что помимо этого «их», помимо «я», существует еще «эс», существует еще «ид». То, что внутри меня, но на самом деле не я. И вот это «то» он назвал бессознательным. То есть структура бессознательного была описана Фрейдом достаточно специальным образом. Он считал, что в нем содержатся две фундаментальные вещи. Это «эрос» и «тонатос», то есть влечение, либидо и тонатофилическое стремление к смерти. Либидо порождает все формы активности, вот, которые проявляются потом через систему замещений, подавлений, очень сложную, болезнетворную такую комплексную логику, поднимается в «я» и оживляет «я», в первую очередь оживляет «я» влечением, либидозным качеством, а Танатос, наоборот, гасит все остальные основные вот стремления, все шевеления Эроса внутри, которые, собственно говоря, тоже, опять же, Танатос отражается вплоть до высших уровней сознания, которые заведуют, Танатос заведует репрессивным аппаратом этого сознания, порождая разные формы психических отклонений. Вот в этой борьбе Эроса и Танатоса, которые оба принадлежат Эс, Ид, то есть относится к сфере бессознательного и состоит в основном эта сфера по Фрейду. Это просто бессознательное подсознание, точнее, подсознание. Юнг, ученик Фрейда, был поражен фундаментальным открытием своего учителя и стал исследовать это бессознательное, в том числе и в своей клинической практике, и философски, и постепенно, споря со Фрейдом, развивая его мысли, интуиции, пришел к следующему явлению, что бессознательное является не индивидуальным, но коллективным. Что интересно, и Фрейд никогда не говорил, что бессознательное строго индивидуально, но он никогда не говорил, что оно и коллективно. Он в этом отношении не уточнял своих позиций, хотя преимущественно фрейдийский анализ сводится к тому, чтобы выяснить картину структуризации «эс» и «д», то есть подсознание, в раннем детстве. Соответственно, Фрейд привязывает свои структуры аналитические, свой анализ к индивидуальной истории. Хотя в этой индивидуальной истории главными рычагами являются вот эти фундаментальные качества «эс» или «ид», «эрос» и «танатос», поэтому нельзя назвать их строго индивидуальными. Вот Юнг, как бы развивая мысли Фрейда в одном ключе, он придал этому бессознательному, коллективному бессознанию характер, именно этому бессознательному придал характер коллективного. Он сказал, что коллективное бессознательно одинаково у разных людей. Вот это очень важно. И принадлежит, и оно не связано с личной историей. То есть содержание коллективного и бессознательного по Юнгу является тем же для человеческой души, чем является инстинкт для животного. Человек рождается с коллективным бессознательным. Человек не заимствует это коллективное и бессознательное. Это коллективное и бессознательное глубже по Юнгу, чем его индивидуальное бессознательное. Но это уже был, конечно, очень сильный отход от Фрейда, очень глубокий, скажем, инсайт в эту проблематику. Не все психоаналитики приняли Юнга. Вообще фрейдистские последователи Фрейда довольно различались между собой, создалось несколько враждующих между собой школ. Юнг представлял собой вообще такое ответвление, побочное ответвление психоанализа. Он создал свою школу, которая называется «Психология глубин». Серьезность этого ученого никем не ставилась под сомнение ни в фрейдистских, ни вообще в психиатрических кругах, ни в философских кругах. Но, тем не менее, на самом деле он не стал аналогом Фрейда. Фрейд гораздо шире, чем Юнг. Юнг – это скорее ответвление от Фрейда. Но для нас это чрезвычайно интересно. Вот с точки зрения Юнга существует несколько уровней человека, которые можно разделить приблизительно на три. На одном из них является уровень эго. В это эго у Юнга он очень много вкладывает в понятие эго. И в эго по Юнгу относятся как такие вещи, как сознание, так же и эмоции, как интуиция, так и ощущения. Вот этот квадрат, две пары противоположных качеств, это крест юнгианского определения эго. Сверху рассудок, снизу эмоции, например, справа интуиция, слева ощущение. Вот эти две оси, в том числе и интуиция, в том числе ощущения, все вкладывается Юнгом в эго. Это как раз, если говорить в наших терминах дроби человеческой, это и есть керигма. Керигма очень широко понятая Юнгом. В этой керигме, кроме рационального элемента, участвует эмоциональный, интуитивный и сенситивный ощущающий элемент. Это, кстати, очень весомо. И весомый аргумент против тех, которые пытаются примитивно помыслить себя археомодер. Археомодер надо мыслить сложно, это очень серьезная вещь. Так вот, это первый уровень эго. Есть второй уровень по Юнгу личности, это то, что является промежуточными пластами. И эти пласты таковы, они состоят из памяти, из комплексов и отношений, это второй слой этого промежуточного как раз аспекта, из аффектов, более сильных уже неуправляемых качеств, и из инвазии. Инвазия самая, наверное, интересная, такое сразу мурашки, таких вторжений, да, вторжений. То есть, когда в нас что-то изнутри вторгается, это инвазия. Когда мы чувствуем, что мы чувствуем нечто, что не должны бы чувствовать в этот момент совсем. Вот, конечно, есть и аффекты, которые нас очень сильно поражают изнутри. Есть и комплексы, которые оказываются сильнее, чем наше эго. Но есть и какие-то стертые или полустертые воспоминания, которые могут повлиять на нашу деятельность, на наши поступки, наше состояние. Это все ничто по сравнению с инвазией. Вторжение настолько сильно, вот сфера инвазии, нижний аспект этой промежуточного слоя, сфера инвазии настолько сильна, что она действует совершенно сокрушающе. Вдруг у человека изнутри, возможно, вот когда мы говорим о гости изнутри, хотя это, конечно, гораздо более еще глубокая интерьерная вещь, еще более тайное сокровище, но инвазии, само представление об инвазиях, вторжениях изнутри, отдаленное представление о том, что имеется в виду, когда мы говорим о гости. Но это еще не предел, это только промежуточное. Это, собственно говоря, описание той черты в дроби человеческой, вот реляции такой, то, что находится между числительным и знаменателем. Ниже находится бессознательное. По Юнгу оно представляет собой тоже два слоя, как орех. Внешний слой – это личное бессознательное, а внутренняя сердцевина бессознательного – это коллективное бессознательное. То есть это, собственно, настоящий фундаментальный знаменатель. Проецируем это все на дробь человеческую, и получается достаточно ясная картина. В кирикбатической сфере по Юнгу пребывает эго. В промежуточном аспекте вот это от память, аффекты, от комплексы и инвазии. Инвазия тоже голос глубин, как у Евгения Селовича Головина была в песне. «Было в комнате тихо и странно, только с подполу слышался стук». Вот этот стук с подпола, где никого нет и не может ничего быть, это сфера инвазии. Только с голубого лица лейтенанта улыбался надменный паук. Вот. А ниже инвазии идет личное бессознательное, которое уже в свою очередь, в центре его находится ядро великих сновидений. Не обычных сновидений, а великих сновидений, которые мы наследуем от первопредков. Юнг точно не выносил окончательного суждения относительно того, является ли это коллективное бессознательным универсальным, либо национально предопределенным. В разные периоды своей деятельности Юнг утверждал и то, и другое. В 30-е, начале 40-х годов он говорил о национальной структуре коллективных бессознательных, поэтому он описывал эти коллективные бессознательные, собственно, европейские, азиатские, очень интересовался восточными опытами, считая, что там другая структура коллективных бессознательных. Но в некоторых случаях, даже в то время, он говорил о том, что вот, ссылаясь на опыт проведения психоанализа с африканским негром, с южным, он говорит, тоже очень любопытно, он говорит, что в своих сновидениях он описывал человека, распятого на колесе. И, мол, поэтому он коллективное бессознательное, а этот образ очень такой индоевропейский, если угодно. Если вспомнить исследование Вирта, то можно сказать, что человек распятый на колесе или Крода, это один из самых, это год Божий, это древнейшее изображение гиперборейской традиции, которая является общим по Вирту для вообще всех культур. Ну, Юнг на основании этого сна, негритянского сна, он делал вывод о универсальной природе коллективного и бессознательного. В другой раз, в другие периоды он от этого отходил. То есть мы ставим здесь знак вопроса, является ли оно национальным или не национальным, имеет ли оно границы, либо оно универсальное для всего человечества. Юнг на эту тему определенно не высказывался. А архетипы – это некие фундаментальные сюжеты, которые принципиально не связаны с личной историей человека, и которые, наоборот, на уровне глубинных сновидений реинтерпретируют эту личную бессознательную историю. То есть Юнг различал в этом отношении обычные сновидения и великие сновидения, то, что называлось пророческими сновидениями. В обычных сновидениях человек видит более-менее узнаваемые фрагменты реальности, либо такие сложные построения относительно этих привычных, известных ситуаций. В великих сновидениях человек видит то, что он никогда не мог видеть, и никогда, о чем он никогда не знал. То, что существует в сфере этого коллективного бессознательного и никак не может быть возведено к индивидуальному опыту человека. Ни с какой точки зрения, ни в историческом, ни в психологическом, ни в фантасмагорическом масштабе. Эти великие сновидения и составляют ткань архетипов, они состоят из этих архетипов, что мы можем видеть в культуре, в традициях, в мифологиях и в религиях. Вот по Юнгу глубинный слой коллективного бессознательного представляет собой такую картину архетипов. А Юнга они недолюбливали и очень его критиковали за что? Генон и Волой Бурхард, каждый из них позволили, написали по целому там, по главе, по крайней мере, в своих книгах или по большим, по серьезным таким произведениям, с критикой Юнга. Что вменялось в вину Юнгу? В то, что он относит к сфере бессознательного то, что с точки зрения традиционализма представляет собой небесные архетипы небесной истины. То есть Юнг каким-то образом гуманизирует и делает достоянием человеческой психики то, что с точки зрения традиционалистов является достоянием такого объективной реальности. Шрути, такие некие фундаментальные принципы, которые только отражаются в человеческой душе. И особенно они, конечно, критиковали использование термина «нуминозность» Юнгом, поскольку нуминозность – это по-латыни «божественность», и Юнг говорил о том, что нуминозность принадлежит сфере бессознательного. То есть центр и тока, ток коллективного бессознательного лежит в линии нуминозного. И вот это нуминозное и порождает ужас и трепет человека при столкновении с сакральным. Тем самым Юнг говорил о том, что сакральное – это свойство коллективного бессознательного. Более того, сакральное – это самое глубокое свойство коллективного бессознательного. Сам Юнг, в общем, не думаю, что он внимал этой критике этих наших дорогих золотых маргиналов, но он оговаривался и отсылал нас всех к Отто, опять же, к очень хорошему и замечательному человеку Отто, которым сказал Das Heilige, и который сказал очень важную вещь. Отто говорит, Бог может быть и не внутри человека, не в опыте человека, но чувство Бога точно внутри человека. И вот это очень интересно, что сакральное – это конкретный, потрясающий, переворачивающий человеческое существо, опыт столкновения с божеством. А бытие Бога мы ничего не можем сказать. Также и Юнг приблизительно агностически к этому вопросу подходит. Он говорит, я не знаю, какова природа Бога, но я точно знаю, что в человеческом коллективном бессознательном есть опыт переживания Бога. Это опыт называется нуминозностью. Такая, мне кажется, достаточно корректная поправка, которая в каком-то смысле релятивизирует критику традиционалистов. Хотя мы вернемся еще к этому. Традиционалисты считали, что в коллективном бессознательном находится резидуо. Резидуо – это останки. Вот для Генона это очень важно с точки зрения его описания, дескрипции и контрадициации. Согласно традиционалистов, в коллективном бессознательном лежат останки предшествующих традиционных форм. Но на первый взгляд это действительно очень похоже на то, и мы будем с этим еще сталкиваться. Пока отложим этот конфликт, но конфликт оживляет традиционалистов и психоаналитиков для более подробного рассмотрения и выяснения позже. Обратите внимание, когда мы говорим идентичность. Сейчас этот вопрос стоит в центре внимания нашей политологической, философской и национальной общественности, и не только нашей. Разговор об идентичности, тема идентичности, пожалуй, сейчас главная, центральная тема. Вообще, в любом. Кто? Идентичность означает от латинского «иден», то есть тот же, тождественность, самотождество. То есть вопрос об идентичности становится тогда, когда человеку, культуре или обществу непонятно, кто мы. «Who we are», как называет Хантингтон свою книгу, одну из последних. «Кто мы, американцы, а кто мы?» Вот это поиск идентичности. Меня что заинтересовало? Что в слове «идентичность», вы, наверное, уже поняли, к чему я клоню, мы встречаемся с «ид». «Ид». То есть «то», «с». Иными словами, люди, определяющие свою идентичность, а это самое последнее, самое фундаментальное определение самих себя, обращаются не «ichkeit», да? не к самости, не к себе, а к «ident», к «тому». То есть мы определяем себя не через личные местоимения. Мы определяем себя, поскольку мы говорим об идентичности, через то. Конечно, это то, это и есть фрейдийское «с», которым Фрейд называет, и «ид», которым Фрейд называет бессознательное. И таким образом, если мы переходим к юнгианской оптике, то, говоря об идентичности, мы говорим о выяснении коллективного бессознательного. И, соответственно, если мы говорим об национальной идентичности, соответственно, мы говорим о национальном подсознании, национальном коллективном бессознательном. Здесь, если помните, на одной из лекций я давал систему синонимических рядов знаменателя дроби человеческой. Например, когда я говорил о том, что керигма – это числитель, а структура – это знаменатель, я говорил, чему еще, на что еще похожа структура. Не то, что похожа, а чем, какие можно найти аналоги структуры. И вот аналогом, одним из аналогов структуры, я где-то, помню даже как сейчас, на огромной университетской доске писал «дозайн». Никто не обратил внимания, но это на самом деле очень серьезно, поскольку если мы помещаем дозайн в знаменатель, то из этого очень много чего следует, на самом деле, зная вот эту предшествующую хайдеггерианскую модель. Так вот, при том, что структуру в другой системе отождествлений мы сблизили с русским народом, и дозайн в лекции мы сблизили с русским народом, что русский народ и есть дозайн. Не всякий, конечно, дозайн. Не у всякого народа он именно совпадает с народом как таковым, но в случае русских это так. Поэтому на самом деле вопрос о исследовании русского бессознательного – это тот же самый вопрос, что и определение идентичности, и что и определение вот бытия русского народа. Очень любопытно, что, кстати, вот исходя из расположения дозайна в коллективном или в индивидуальном, это как раз вот то, третья лекция о Хайдеггере, четвертая лекция о Хайдеггере о русском дозайне, я как раз и говорил, что у русских дозайн расположен в коллективном, в общественном, а европейском культуре, в европейской цивилизации дозайн расположен в индивидуальном, по крайней мере, на его границе. Так это, кстати, очень строго соответствует юнгианству и фрейдизму. Фрейд ищет бессознательное в индивидууме, поэтому он является мейнстримом западноевропейской психоаналитической культуры. Юнг ищет бессознательное в коллективном, вернее, определяет его коллективным образом, соответственным образом он гораздо должен быть ближе к нашему толкованию и дозайна, и идентичности, и знаменателя, и структуры. Таким образом, вот тоже я вспоминаю прогулки по Питеру с Сережей Курехиным, я ему предложил ввести такой термин «юнга-марксизм». Курехин сказал, что Фрейда-марксизм есть, и он действительно популярен на Западе, по крайней мере, был. А юнга-марксизма нет. Но юнга-марксизм и был бы, собственно говоря, аналогом такого объединения, национал-большевистского метафизического объединения между собственно, социальными моделями интерпретации марксизма в советском опыте и русским коллективным бессознательным. Но это тоже одна из возможностей, которой не суждено было реализоваться, хотя я бы отметил, что юнга-марксизм явление было бы чрезвычайно интересным, явления которого нет. И очень напоминает вот это различие между локализацией дозайна у европейского и неевропейского, в данном случае русского человечества. Юнг рассматривает разные категории вот, под человеком. Он рассматривает персону, я, эго, их, индивидуацию, душу как проекцию неразвитых сторон эго. Кстати, он говорил об анимусе и об аниме. Он говорил, что у мужчин душа анима женского рода, у женщин мужского рода. И эти образы женщины и мужчины внутренние, которые носят, соответственно, представители разных полов, это их души, разнополые души, они воплощают в себе те качества, которые слабо развиты, собственно, в эго. То есть, а еще есть качества, которые не воплощаются в этот, более-менее структурированный внутренний идеал, они составляют структуру тени. Это хаотические такое, хаотические, лузерские недореализации индивидуального эго, которые спадают в некую воронку, не получая того оформления, которое получает такие стороны, тоже недоразвитые, которым посчастливилось, и они воплощаются в фигуру противоположного пола, который человек и ищет в физическом мире, вот свою аниму или своего анимуса, именно для того, чтобы восполнить недостаточно собственного эго. Это тоже часто бывает лузерским таким мероприятием, но то, что попадает в сферу тени, то заведомо уже провальная вещь, которым просто невозможно реализоваться. Такие хаотические импульсы. Есть субъект, как рационально-философская гипотеза, на самом деле, по Юнгу, и есть самое главное в этой структуре человека – это «зельбст». Selbst это очень важное слово, и мне кажется, что пора его называть подлинным именем. Когда мы говорим о self, говорим о sua, или дурацкое русское слово самость, оно так совсем никак не напоминает самку, какой-то самца, сома, неприятную реальность. А вот Зепст очень четко, очень фундаментально, и сразу, кстати, просыпаются. Даже если, вот, например, пить целый вечер, потом заорать Зепст, сразу все так вытягивается, и все становится на свои места. И вот что касается Зепст, для Юнга это как раз Зепст то идентичное, что охватывает все основные параметры человека. То есть Зепст — это все вместе, но не все на равных условиях. Это все вместе, это фундаментальное определение человека, Зепст. Но что не распадается и не складывается равномерно на их, на я, на эго, там, на аниму, на душу, на тень, на гипотезу субъекта, на индивидуацию. А это и все вместе, но не механически. Это некое нормативное все вместе, что никогда в той пропорции, в которой оно должно быть, не встречается. Это тоже очень интересный момент, что Зепст, на самом деле, это самая простейшая вещь, потому что, когда нас припрут, ну, например, когда человек отправляется на войну, и в него уже кто-то стреляет, и он понимает, что все. И вот пуля летит, вот в этот момент он сталкивается с Зепст. Это не он, не Вася, не Петя чувствует это приближение этой пули. Это не какой-то там солдат вооруженных сил, это воспринимает. Не чеченский даже боевик. Не Аллаху Акбар, на самом деле. Все это остается где-то ниже. Зепст сталкивается с перспективой собственной смерти. Не человек, не я, не душа, не анима уже, не религиозное убеждение. Зепст. Он выделяется в самых критических ситуациях раз и навсегда. И никогда он таким в нашей жизни, кроме как, может быть, в такие травматические моменты, не встречается. А плюс еще, ведь есть очень много глупых или простых смертей, когда человек умирает, не столкнувшись с Зепстом. Например, человека сбила машина или там кирпич на голову упал. Смерть номер 72, как по каббалистической интерпретации. Потом есть еще законченные кретины, которые, чтобы в них не стреляй и не бросай, все равно никогда с Зепстом не столкнутся. Поэтому Зепст — это категория нормативная, практически нереализуемая. С ней можно прийти в соприкосновение, но для этого человека надо тряхнуть так хорошенько, и не всякий еще поймет. Тряхнуть можно любого, понять может не любой. Во всяком случае, Зепст — это очень фундаментальная категория, нормативная категория, которая определяет человека как, вот, как факт, на самом деле, как явление именно человека. Все, что принадлежит, второе, все остальное может теоретически быть вне человека. Там, и анима, и эго, или по отдельности никогда не составляет всего. Все можно сказать, а у другого есть коллективно бессознательно, плевать, он хотел на твое эго. И будет прав, как у индейцев Пирохана. У них точно нет никакого эго, а живут прекрасное племя. И Зепст, как вот нормативное представление, существует в юнгианской модели именно как некая ось, не то, что к которому надо стремиться, а которая просто все объясняет. Это как некое, вот как оно есть на самом деле. Но человек представляет собой вечную погрешность по отношению к этому, как оно есть. То есть человек всегда является дурной копией того, чем он является. Даже не должен быть, а чем он является. Ну, это называется по Хайдеггеру, например, в онтологической, антропологической перспективе, неаутентичным бытием или досманом. Об этом мы говорили на другой лекции, даже проводили митинг против досмана. Существует коллективное бессознательное. Существует потенциальное эго, которое уже имеет некие такие типологические особенности по Юнгу. То есть эго каким-то образом структурировано, какие-то качества у него более развиты, какие-то менее развиты. И это довольно фатальная вещь по Юнгу, опять же. Не знаю, что это так обязательно, но вот по Юнгу так. И вот между этим структурированным эго и коллективным бессознательным начинается работа. Вот эта работа и есть в рамках Зепста, она ведется внутри Зепста, вокруг оси Зепста. Это есть процесс индивидуации. Не пугайтесь, это слово не либеральное, это слово совершенно другое. Потому что индивидуация по Юнгу требует очень специального осмысления. Индивидуация – это диалог эго, имеющего готовую структуру, с коллективным бессознательным через различные промежуточные этажи. И вот по мере этого диалога происходит подъем содержания архетипов коллективного бессознательного в человеческое эго. Но это путь чрезвычайно трудный, поскольку на этом, как раз на этой дороге стоит огромное количество ловушек. Те же самые, там, личное бессознательное, которое уже фундаментально отклоняется от коллективного бессознательного. Дальше инвазии, которые лезут сами по себе, никуда, куда их просят, а просто вот именно куда их не просят, инвазии лезут. Дальше аффекты, через которые просто, где скапливаются колоссальные энергии, полурациональные, полутакие, подсознательные, которые позже привлекают, например, человек мне, кто-то говорит, порождает идиосинкразию, этот человек мне ненавистен, на самом деле, хотя он ничего плохого не сделал. Эти аффекты или привязанности, например, какие-то непонятные, необъяснимые вещи, они терзают. Это тоже ловушки на пути индивидуации. Дальше возникает память, ложная память, реальная память, стертая, активная, пассивная. И дальше уже поднимается все это в эго, которое, в свою очередь, начинает фундаментальную, подчас репрессивную работу с этим коллективным бессознательным. Поскольку, как правило, эго не очень ориентировано, не очень настроено на внимание коллективного бессознательного. Соответственно, процесс индивидуации идет кое-как. Жизнь человека есть постоянный процесс индивидуации. То есть диалог эго с коллективным бессознательным. При этом надо сказать честно, посмотрев правде в глаза, что в подавляющем большинстве случаев это неудачный, провальный диалог эго с коллективным бессознательным. То есть человеческая жизнь, как историческое психоаналитическое явление, это, как правило, накопление ошибок и заблуждений. То есть это совокупность дефектов. Она проходит в рамках Зейбст, но, как правило, никогда не приближается к тому нормативному, осевому измерению зельпст, к измерению зельпст, к вертикали зельпст, которой, собственно говоря, и должна служить. Это постоянное, вот в молитве мусульман есть такая фраза, не поведи нас прямым путем, а не тех, которые уклонились. Вот человеческая жизнь есть процесс уклонения, а прямой путь это зельпст. Вот постоянное уклонение от зельпста является содержанием и личной истории всех нас. У Хайдеггера, кстати, есть, да, теперь, а кто же, собственно, реализует правильную индивидуацию? По Юнгу только пророки, святые, мистики, гении, философы, великие политические деятели. То есть зельпст обычным нормальным человеком по Юнгу является великий человек. Вот он является средним. Вот статистически средним по Юнгу является пророк, одержимый, герой, юродивый, гениальный писатель, поэт, бьющийся в истерике, художник, творящий немыслимые произведения. Это норматив. Все остальное мусор. Здравый подход. Значит, зельпст теперь у Хайдеггера. Мы тоже знаем, что у Хайдеггера, если вы помните лекцию, четвертую лекцию, тоже есть понятие о том, что такое зельпст дазайна. То есть дазайн как таковой, als er selbst, дазайн, as es selbst, точнее, потому что das, дазайн, das, дазайн, дазайн as es, als es selbst, это для него дазайн, ориентированный на свою заложенную в нем возможность быть. То есть это движение нашего вот бытия к тому, чтобы превратиться в бытие. Это selbst дазайна. На самом деле тоже очень такая фундаментальная категория, как ни странно, близкая в данном случае. Вот два примера, один из философии, другой из психологии, использование категории selbst, очень близких по своему смыслу. Итак, индивидуация по Юнгу – это цель, смысл и содержание человеческой жизни. Ничего, кроме индивидуации, у человека нет. Все, что, с чем мы сталкиваемся, это различные помехи, погрешности, отступления, отклонения, там, промахи или успехи, наоборот, удачи на пути индивидуации. Индивидуация – это, по сути дела, теперь проецируем на дробь человеческую, что такое индивидуация? Это извлечение из знаменателя собственного числителя. Это такой подъем из коллективного бессознательного на свет, чтобы свет, заложенный в этом коллективном бессознательном, осветил его особым разумом, сознанием. То есть здесь должно произойти такое, скажем, партеногенез, такой психологический партеногенез и открытие, рождение из темного содержание коллективного бессознательного, спящих глубинных архетипов, света, который в них содержится, но который представляется как нечто черное. Как черное, более черное, чем само черное. И подъем этого заложенного во тьме света в числитель и есть процесс индивидуации. Это и есть смысл человеческой жизни. Но не это ли является главной задачей русского народа на пути по преодолению археомодерна? Нет ли мы определили как содержание русского эрайгниса и перспективу будущей консервативной революции? И ведь не случайно мы говорили также о археомодерне как болезни. Вот видите, как мы подходим сейчас аккуратно и точно подходим к юнгианской терапии. Мы сказали, что археомодерн – это болезнь, Теперь понятно, что вопрос индивидуации есть приближение к нормативу, соответственно, на самом деле становится понятна та терапевтическая ориентация, которую мы должны следовать на пути преодоления археомодерна. Умом Россию не понять. Теперь уже мы понимаем, что это такое. Умом Россию не понять. Это диагноз. Диагноз. Умом Россию не понять. Все, нам прописали диагноз. Теперь, значит, из этого этот диагноз может иметь два толкования. Фрейдийское и юнгианское. Либо не та Россия, да, ее надо срочно лечить, либо не тот ум. Об этом мы говорили. Мы, евразийцы, славянофилы, говорим, Россия та, коллективное бессознательное то, знаменатель нормальный, другого у нас нет, да и не важно на самом деле, какой есть, такой есть, и не такой уж он плохой, а вообще он самый лучший на свете, наш знаменатель. А вот числитель полное дерьмо, вот числитель, ладно, да, ум с ним, конечно. Итак, умом Россию не понять, значит, с умом все не то, что не то, а принципиально не то. Уже совсем становится очевидно, что сознание, которое находится в числителе археомодерна, не справляется с возложенной на него задачей индивидуации, занимается чем-то иным, вытесняет импульсы, идущие из бессознательного, вместо того, чтобы их приводить в свет, и, по сути дела, работает по автономной программе. Больно сознание. Умом Россию не понять, долой такой ум. Вот по Юнгу существует два типа психических заболеваний. Очень больших типов, которые включаются множество подтипов, подформ. И на самом деле все основные психические заболевания по Юнгу, опять же, да и Фрейд, кстати, вот недалеко ушел, это близкая схема, разделяются на две категории – неврозы и психозы. Есть психические отклонения, связанные с семейством неврозов, и есть с семейством психозов. Это чрезвычайно важные вещи. Что такое самым примитивным, грубым образом, невроз? Невроз – это форма сбоя индивидуации при очень сильном, развитом и отлично работающем, слишком хорошо работающем эго. Вот эго в какой-то момент, постоянно атакуемое импульсами из бессознательного, аффектами, комплексами, ложными воспоминаниями, другими инвазиями даже, ну иногда уже бессознательным напрямую, а иногда и коллективным бессознательным, оно в некоторых случаях уже не может больше этого выносить и встает в оппозицию этим импульсам. Сильное эго говорит, я объявляю войну этому свинству, которое кипит внутри меня. Я больше с этим не хочу жить. Я с этим собираюсь разобраться. Больше это непорядок. Меня постоянно что-то тревожит, нервирует. Все время что-то лезет, что совершенно не находит никаких соответствующих символических или таких прямых аналогов в моей структуре. И эго объявляет войну к своему бессознательному. Это называется невроз. Но бессознательное тоже не дремлет, оно продолжает же. И вот тут начинает происходить отчуждение бессознательного от эго. Процесс индивидуации сбивается, потому что одна из частей отказывается принимать в ней такое позитивное участие, объявляет войну другой, в общем, главной стороне коллективного бессознательному. И развивается гигантская панорама системы неврозов. Неврозы – это сильное эго, которое воюет с собственным коллективным бессознательным. Вот такая этиология невроза по Юнгу. Психоз. Что такое? Ему противостоит неврозу, противостоит психоз. Психоз представляет собой тоже сбой процесса индивидуации, только с другой стороны. Это уже такое слабое эго, которое совершенно не способно справиться с тем, что из него изнутри прет. И тогда человеческая личность становится наоборот, на сторону коллективного бессознательного. Оно начинает дурить, оно начинает говорить вещи, которых там, нет в реальности. Оно начинает чутко прислушиваться к себе, а потом и не к себе, и к голосам, я имею в виду. И потом постепенно человек встает на сторону не эго, на сторону не себя. Ну, он может сказать, я стою на сторону птички, но поскольку или на сторону там предметов, на сторону каких-то заговоров, но на сторону приборчиков различных, которые инопланетяне там расположили в моей квартире. Он может на разные стороны ставить, но по сути дела это ему кажется. Он ставит просто на сторону коллективного бессознательного, который начинает говорить сквозь него уже само по себе, минуя цензуру. Это называется психотические состояния. Они имеют тоже огромный спектр диагностики. В основном таким классическим проявлением психоза является шизофрения, различные ее формы. Неврастения, шизофрения. Неврастения относится именно, несмотря на то, что похоже на невроз, это относится именно к психозам. И вот эти вот другие различные формы, которые Юнг трактует как ослабление эго и усиление коллективного бессознательного. Но это тоже ненормально. Потому что эго-то все-таки каким-то образом где-то должно быть. Мы, конечно, с ним прагматическим в рамках борьбы с либерализмом, новым мировым порядком, глобализмом, пятой колонной, СПС, яблоко. Мы, конечно, третируем эго, но не до такой же степени, чтобы совсем его, от него отказаться. Где-то ему надо найти определенное место, потому что действительно иначе будет такая форма уже совсем нечленораздельного такого бормотания до кататоники. Самая крайняя форма заболевания психоза – это кататоника, когда человек вот уже просто не то что мыслит, чувствует, говорить не способен, там 2-3 жеста у нас осуществляет, он что-то хочет этим еще показать, но уже его не понимают даже его руки, и там его не то что так, коллеги по палате. Кататоника – это состояние уже физического паралича, когда человек не справляется не только с психикой, а это все переходит на уровень тела, и он уже… Кстати, в этом случае бывает очень интересное явление. Человеческое тело приобретает характер металла. И многие кататоников, например, санитары, огромные там 100-килограммовые санитары, по 10 человек могут на него встать, а человек будет спокойно совершенно выгнуто делать мостик. Кататоник не чувствует, что на нем прыгают такие туши, там, тонны. То есть кататоника – это такая вот тоже очень странная вещь, когда психика просто засыпает в человеке и полностью уходит в его тело. А расстройства, самые такие вот яркие формы расстройства невроза – это паранойя, когда человек считает, что если с миром или с окружающим, окружающей его реальность противоречит его внутренним представлениям о ней, надо изменить эту реальность. Это классическая невротическая форма параноидального расстройства. И на обратной стороне психоз проявляется через другое, что на самом деле, если реальность, окружающий мир не соответствует мне, значит, я не прав. На самом деле, что в результате дает шизофрению? Раскол сознания. С одной стороны человек стоит за себя, за эго, а другой стороны уже спокойно перешел на противоположную сторону и мочит это эго вместе с инвазиями, пытаясь его как можно больше свести с ума, то есть самого себя. На самом деле, это шизофренические формы. Совершенно очевидно уже, что археомодерн, как дробь человеческая, представляет собой сочетание двух диагнозов. Вот в этом-то наша проблема, проблема нашего российского общества, что у нас два взаимоисключающих психических расстройства. Элиты больны неврозом. Они находятся в отчужденном состоянии от коллективного бессознательного, то есть от народа. Они его не понимают, не чувствуют. Они его гонят, они пытаются подверстать под себя какое-то чужое, европейское коллективное бессознательное. Они изображают, говорят, что Россия – это европейская страна. Но, по сути дела, почему они это говорят? Потому что они атакуются изнутри. Потому что к ним постоянно и беспрестанно, вот к человеку, который произносит «Россия – европейская страна», вот постоянно приходит нечто, с чем они не могут справиться. У чего нет имени, что не имеет формы, знака, голоса, вида, но что настолько настойчиво и зудящее, терзает их, что они не могут ничего с этим поделать, кроме они не могут это впустить. Кто-то стучится с подпола и слышится стук, и они говорят, нет, никакого стука нет. И Россия – европейская страна. От этого стук становится тук-тук-тук. И пока, конечно, с голубого лица лейтенанта не улыбнется надменный паук. Так это и происходит. Вот советский период был такой формой такого глубокого отчуждения, который очень Евгений Селович точно, академик у него были еще все жизни замечательных людей, академик Степан Электричкин электронных гонял голубей. Много таких вот образов были, именно как советские параноики, которые думают, что все нормально, как они постепенно изнутри их выматывает вот это сосущее бездна русского бессознательного, которое они оппонируют изо всех последних сил, а потом рушится в нее. Вот, собственно говоря, это Россия, европейская страна. Наши элиты больны неврозом, они ополчились на коллективное бессознательное и, соответственно, прогрессируют в этом заболевании лет 300. Поскольку где-то последний раз в истории, именно 300-400 лет назад, у нас был более-менее баланс. А массы, наш знаменатель дорогой, болен тяжелейшим психозом. Русский народ – это народ-шизофреник. Мы ничего абсолютно не понимаем умом, зато мы Россия. И мы понимаем, что Россия – это хорошо, а с умом мы как бы сказать, там находимся в непонятных, сложных отношениях, но явно, что мы встали на сторону, противоположную уму. У нас, мы заняли исторически эту позицию, у нас Иван Дурак очень фундаментальный, это наше все. И через дурость, через такое отождествление с птичками, с природой, мы, как бы сказать, медленно-медленно идем своим богоносным путем в правильном направлении, потому что самая главная структура. Но это, конечно, психоз, то, что представляет собой состояние русского человека. Разных форм, на самом деле, но ничего, вот подлинно русский человек, он интересен тем, что он носитель коллективного бессознательного. Всем остальным он не может быть интересен, просто. Вот, поскольку по определению, когда он попадает в элиту, например, становится известным русским, микрофон можно
включить? Как коней меняют на... Отлично. Один устал микрофон.
Другой поработает. Здорово. Значит, так вот, когда русский человек... Это уже какой-то электронный голос заговорил. А может быть, не электронный? О, отлично. Значит, когда русский человек попадает в элиту, он перестает быть русским человеком. Теперь вопрос, кем он становится? Он становится не русским человеком? Нет. Он перестает просто быть русским человеком и все. То есть он меняет диагноз. Он из психотической среды, там где... Обратите внимание, русская поговорка. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Это очень важная вещь на самом деле. Почему у нас генералы все идиоты? Бывший министр обороны хоть по улицам подбираются. Потому что происходит переход из числителя в знаменатель, в знаменатель в числитель. В знаменатель дурак, в числителе начальник. Не значит, что умный. Просто невротический начальник, который почему опять не принесли мне эти документы? Там, ну как, вот я пошел, а тут принтер, а я вот сказал, я же ему сказал, а тут принтер. Ах ты идиот, ну как, ну стоит поменяться. Та же самая картина повторяется с другим. Человек, ну что вы там мне принесли, Иван Егорович? Там, ну, принтер. Там. На самом деле, почему так происходит? Потому что меняется смена диагнозов. Русский человек, настоящий, как мы привыкли, это психотик, шизофреник. Здоровый, свежий, полноценный, но совершенно бессмысленный. Не русский человек, элитный человек, или там государственный чиновник, бюрократ, или либерал. Это человек действительно омерзительный, абсолютно нервный, на все, постоянно занятый. Он все время держится, чтобы только не сорваться, потому что такое большое количество дел, ответственности, заданий. Он преисполнен собственной значимости, но он находится в глубокой оппозиции самому себе. Вот тому подчиненному. А подчиненный находится в глубокой, но тихой, мягкой, такой доброжелательной, чего изволите, оппозиции. Такой саботаж ультраконформизма. Это как классическая стратегия шизофреников. Итак, мы уже практически, ну как бы дали определение того, как устроена структура архиомодерна. И беда в том теперь, вот в чем, собственно говоря, вот если бы мы по Фрейду и по Юнгу практически нормы нет. Норма это selbst, норма это почти недостижимый идеал. Соответственно, больны все. Европейское общество больно, русское общество больно, индусское общество больно, китайское общество больно. Но беда и болезнь, такая сугубая болезненность архиомодерна заключается в том, что диагнозы в числителе и в знаменателе различные, фундаментально различные по своей природе. Они противоречат друг другу. И поэтому ни те, ни другие не только не могут выздороветь, ни элиты, ни массы, но их альянс и их состояние, психоаналитическое, психиатрическое состояние элит и масс, оно организовано таким образом, что каждый усугубляет неадекватность и болезненность другого. Элиты становятся все более и более невротичными, пока они стали уже совершенно параноиками, как коммунистические. Вот кого мы выбрали в 17-м году, уже совсем каких-то остолопов, которых с реальностью вообще не считались. Это был, кстати, наш отличный ход. Мы поставили в числитель людей, которых в принципе... Там только было личное индивидуальное самосознание и все. Это была ультрапаранойя большевики. И при этом, на самом деле, тут же, поставив над собой гиперпараноиков, началась огромная работа народных шизофреников, которые стали перерабатывать вот эту невнятную, абсолютно недалекую для них марксистскую схоластику в собственные знакомые клюевские формы. Помните, как Клюев писал, народная нынче земля, и церковь не наймет казенный, исконный подол теребя, грохочет глагол краснозвонный. То есть опять через архаические модели стали реинтерпретировать марксистскую керигму. Ну и на самом деле все это кончилось полным заболеванием. Опять же на двух сторонах, потому что шизофрения за край клюевско-блоковской не перелилась за дробь, на самом деле. Но и паранойя, на самом деле, держалась до Сталина. После Сталина параноидальный советский элитный аппарат, невротический аппарат стал оседать, и потом рухнул, на самом деле, поскольку шизофрения его подточила. Сейчас также народное безумие, народная шизофрения подтачивает либеральные установки. Опять пришли такие носители керигмы, рациональные, мы сделаем как на Западе, там частная собственность, рынки, процветание, все будет хорошо, индивидуум, права человека, пришли, народ там на них посматривал аккуратно, и постепенно, когда они там уселись, стали невротично делать свои дела, они стали постепенно говорить, ну там, Борис Николаевич, а вы же царь. Ну я же демократический деятель, я пришел там дать вам свободу. Вы должны быть царями, каждый теперь свободен. Да, там батюшка царь, там будем теперь. Ой, свободу вы нам дали, вот батюшка царь, а что-нибудь еще хотите? Вот, может, меня повесите, например, там. И вот началась эта работа. Ну, с Путиным уже археомодерн достиг своей цели. Тут от демократической вот этой керигмы ничего не осталось. Фасад, вернее, полностью остался. Но этот невроз элит полностью размыт такой бурной, мягкой, крайне доброжелательной шизофрении масс, которые, в общем, превратили нашу демократию вначале в суверенную, а теперь в постсуверенную. Совсем замечательную. Ну вот, если посмотреть, кстати, вот на такой даже психологически индивидуальный портрет. Какой диагноз, кстати, у Валерия Ильиничны? Это параноидальный невроз. Это классический образец того, кто говорит, что ум хорош, Россия не та. Параноидальный невроз – это заболевание элиты. Заболевание числителя. В историческом самосознании русского народа, в то время, когда он еще мыслил, он не всегда был больным, он по-настоящему заболел в конце 17 века. До этого были разные истории, там он болел, выздоравливал, болел опять. Но отнюдь в хроническую фазу он впал в конце 17 века. Значит, до этого, вот в 15 веке, когда самосознание русского народа было вполне себе керигматическим, русские обнаружили себя в уникальной исторической ситуации. Византия пала, и Орда пала. А русские, часть Византии и Орды, не пали, а поднялись. И посмотрев на упавшую Орду и на упавшую Византию, русские сделали вывод, это было рациональное решение наших предков. Смотрите, какие были умные люди. Почему такие придурки, интересно? Когда они посмотрели на это и сказали, мы теперь Орда и Византия, все свободны. Потом они еще подумали и сказали, теперь мы евреи. Вот кто мы. Почему? Потому что на самом деле как бы вот история богословия, теология, теология христианства, она так соотносилась с Ветхим Заветом. Была Ветхозаветная церковь, которая была исключительно совпадала с одним народом. Иудеи были носителями Ветхозаветной церкви. После пришествия Господа нашего Иисуса Христа все языки включены были в эту церковь. То есть она перестала быть церковью, как церковь этнической, еврейской церковью, которую мы признаем как Ветхозаветную церковь, наследниками которой все являются христиане. И все народы вошли в эту церковь. Она стала вселенской. Постепенно от Вселенской Церкви отпадали куски. Вначале католичество, потом другие там ереси, потом наконец-то упало последний оплот православия Византии. И Вселенская Церковь сузилась, Вселенская Церковь до одного народа, до русского народа. Русского Вселенского народа, русско-еврейского народа. Русские стали ветхозаветными евреями, но в новом заветном контексте. Вот. Обнаружив себя носителями единственной православной державности, наши предки в 15 веке сделали фундаментальный вывод. Есть русское православие. Это вселенское, древнее православие, единственное верное. Оно не какое-то выдуманное, не какое-то националистическое. Это вот и есть то православие, которое идет еще, то христианство, которое идет от Ветхого Завета через евреев, через Новый Завет, через церковь, через православие, от которого отпадали всякие негодяи, и до России. На России все закончилось. Все царства подоша и снедошася в единую российскую державу, говорил инок Филофей. подоша и снедошася. То есть все упало и все сошлось. Вот все вместилось в Россию. С тех пор Россия перестала быть страной, частью Византии, частью Орды, а стала континентом, стала миром, стала чем-то принципиально иным. И вот это православие, русско-московское православие, православие Москвы Третьего Рима, стало практически, ну, с небольшими колебаниями, начиная с 16 века, официальной теорией на 200 лет для нашего народа. И все самые неудачные и удачные периоды этих 200 лет мы жили в условиях этого русско-московского православия. Вот это православие фундаментально укоренилось в нашем коллективном бессознательном, и оно-то и составляет не просто его поверхностную часть, а поверхностную часть с точки зрения, ну скажем, структуры, уходящую в глубину, поскольку за всем этим звучат, как мы, если внимательно прислушаемся, гораздо более серьезные мотивы. От этого русско-третьеримского православия, русского сионизма, корни идут вглубь, в фундамент, в бездну, к самим минеральным основам нашего коллективного бессознательного, поскольку через эту историческую особенность, совершенно рационально отмеченную, осмысленную и проанализированную нашими предками, дали о себе знать какие-то колоссальные эсхатологические энергии богоизбранничества, которые русские, видимо, чувствовали и до этого. То есть, иными словами, это уже глубже, чем психические реакции на то, что было вброшено в наше коллективное бессознательное, это уже голос глубин, это настоящий вой и зов нашего духа. Вот что такое русско-московское православие. И тогда же, с 16 века, начиная с 16 века, с Максима Грека, даже раньше, стала развиваться линия такого греческого православия. То есть в самом русском царстве возникали тенденции, которые говорили, ну не слишком ли мы забираем? Может быть, падение Византии – это эпизод. Давайте сохранимся в рамках экумены, давайте будем православным народом среди православных народов, а не вот этим ковчегом спасения. Это говорил еще Максим Грек, который признан святым, который, кстати, призвал креститься двумя перстами, поэтому старообрядцы почитают. Но, с другой стороны, на самом деле, эта тенденция о том, что Россия является частью греческого мира, на самом деле отступила тогда, ну, там, греческого православия, вообще православия, как-то православного мира, отступила и победила третьеримская идея. 200 лет она царила. А в эпоху Никона, который стоял на промежутке, который соблазнялся идеей подчинить всех на светском уровне, всех под каблук русского царя и русского патриарха, и особенно после собора 1666-67 годов, это московско-сионистское православие, оно на самом деле уступило греческому православию. И через это греческое православие уже с 16 века все время, оно вот когда мы смотрим исторически, кто был его представителями, это были либо греки, либо униаты, и часто хохлы и носители католицизма, криптокатолики или просто откровенные католики. Очень интересно, что вот идея свернуть нас с нашего богоизбраннического пути, это была задача греков и задача западников. Вот он не корни такого русского западничества. Ну, давайте говорить, что, конечно, это еще было не Россия, часть Европы, это еще была не российская, Россия, европейская страна, до этого еще было далеко. Но что Россия – это одна из православных стран, вот это уже звучало. А это, по сути дела, то же самое. То есть уже тогда мы отказывались от того фундаментального избранничества, от того фундаментального зова глубин. И это была борьба. Вот они, истоки русского западничества. Это 16 век. Люди, которые говорят, что мы не Третий Рим, ну, даже пусть не Третий Рим, но не совсем Третий Рим и так далее, вот это как раз была официальная идеология именно греко-православия. Она победила в конце 17 века, и тут же, смотрите, с Петром упраздняется патриаршество, чуть монашество не запретил, приезжают какие-то западные паразиты сюда, одевают рейтузы, бреют бороды, и начинается агрессивная форма невроза. Так, но тем не православие остается. Что это за православие? Это православие невротической формы. Это не просто такое уж прям чисто западническое, филокатолическое православие, это православие греко-русское православие. Вот это грека, приставка грека означает невротический, керигматический момент. Вот это православие никуда в наше коллективное бессознательное не проникало, это православие штрих. Оно жило на уровне элит. Оно было крайне неустойчивым и опиралось на параллельное православие. которое также существовало в двух формах. Оно существовало мажоритарно в бессознательном русского народа, который на самом деле закупорился и отвечал шизофренически на требования властей, и в качестве осознанной керигмы у авангарда русского народа, единство полноценных нормальных, психически нормальных русских, это старообрядцев. У них была и трагическая правда, православная, русская, московская керигма, трагическая, эсхатологическая, апокалиптическая, и такое же бессознательное русское. Поэтому единственно психическими нормальными людьми в русской истории были только старообрядцы. Все остальные были больны. Разные диагнозы. Старообрядцы были нормативными просто. Они нормальные люди. Старообрядцы – это тип русской зельбст. Вот русский зельбст – это тип старообрядца. Он в гробу все видал, что вокруг него одновременно. Он консультируется всегда со своим собственным бессознательным и поднимает его результаты, его содержание на уровень керигматического осмысления. Иногда это приводит к колоссальным трагическим результатам, но старобрядец не унывает и сжигает себя. Он молодец. Это очень серьезное на самом деле. Это подлинно здоровый человек. Как еще поступать в таких ситуациях? Ну и, конечно же, надо сказать, завершая, наверное, уже очень многим будет понятно, что вот эти два православия, это то, с чем мы имеем дело и сегодня. Сегодня есть такое вот полноценное, но ультрамаргинальное старообрядческое православие. Есть психиатрическое, психотическое, точнее, православие масс. Очень симпатичное, но оно такое ближе к безумию. И невротическое, керигматическое греко-православие элит. Типичный пример, там, экс-комсомолец Яком Кураев, на самом деле. Он с такой же задором гнал комсомольское, марксистское, ленинские телеги, потом тут же перешел, не обращая внимания на связь одного и другого к ультра-антикоммунистическим православной модели. Ну и там люди, которые на нас обычно шипят, когда видят евразийцев из православных кругов, они как раз отличаются всеми невротическими принципами. Обратите внимание, не буду описывать фигуры, они этого недостойны. Это невротики. Это православные невротики. Если мы видим православные... Это, вот, собственно говоря, то, что старообрядцы называли никонианами. Я думаю, что большинство современных русских православных не никонианы. Никонианы – это исключительная такая, вот именно невротическая, агрессивно-злобная такая ресантимантная прослойка вечно рыщущих нам. Ах, вот этот ходил, а этот подходил, а матрёнушке поклонился, а не поклонился. Это совершенно там, не свойственно ни широким русским слоям, и вообще, конечно, там отсутствует старовер. Поэтому есть три, собственно говоря, православия, если уж так быть полным. Полноценное, нормативное, лечебное, терапевтическое православие староверов, психотическое православие, бессознательное православие русских широких масс, которые оставались такими бессознательно православными в течение 70 лет и до этого. И, кстати, это бессознательное православие проникало подчас на уровень керигмы в 19 веке. Обратите внимание, у нас в русской истории много раз говорилось, что у нас обратная последовательность. У нас вначале шел более современный 18 век, потом более архаичный 19. 19 век, он стоит у нас, хотя он после был, 18, но он должен стать был перед, потому что там люди с бородами опять появляются, опять князь, вернее, легенда о граде Китеже, опять же, всякие там различные народность, крест, восьмиконечный наш православный, который раньше называли брынским чудовищем, поклонники только крыжу поклонялись. В 18 веке русские так называемые православные, антрогиме, вот эти невротики, они поклонялись католическому крыжу. Это соответствовало их психологии. Крыж – это такая вот, такое изображение, кто не знает. А восьмиконечный крест наш, который сейчас на многих церквях, он они называли брынским чудовищем и требовались чураться и спиливать такие кресты восьмиконечные. В 19 веке без шума, без скандалов это все поднялось назад, все вернули, вернули бороды, вернули кресты правильные, вернули веру всяких святых, которых в 17 веке, ведь один из никонианских святых, Дмитрий Ростовский, он переписал жития святых. Знаете, что оттуда убрал? Чудеса. Он скажет, ну это неразумно, ну что вы там. То есть это типичная невротическая идея, переработать древние, конечно, совершенно не такие нереальные волшебные события, но они должны быть такими, чудеса, под рациональный манер. Вот Дмитрий Ростовский взял катехизис польский и очень ловко все оттуда передул, вычеркивая все огромные пассажи, считая это отклонением вот этих русских мракобесов. Была огромная работа по искажению православного наследия. Вот эта модернизация христианства в течение от Никона до там, нашего времени, до Мейндорфа, Кочеткова Ильи Кураева, это огромная работа, которая, в общем, существенный урон православию нанесла, и поэтому мы говорим о православии в значительной степени либо в старообрядческом, либо о таком потенциальном, подспудном московско-третьеримском. Теперь, какие еще особенности вот этого слоя, первого слоя русского? Это монархизм. На самом деле, здесь тоже очень глубокая вещь. Хотя это соответствует византийской модели царя, как катехона, как удерживающего. Это тоже имеет явную богословскую четкую интерпретацию и политическую интерпретацию. Истоки русского монархизма еще глубже. Дело в том, что в коллективном бессознательном, особенно в русском коллективном бессознательном, наличествует цельность. Так называемое общее тело. Вот на самом деле у русских телесная индивидуация, то, что у человека одно тело, а у другого человека другое, осознается чрезвычайно глухо. Ну, конечно, осознается. Ваня, наверное, понимает, что он не Петя, а Маша, что она не Даша. Но, с другой стороны, понимает, да не до конца. И поэтому русских людей как-то тянет там, друг к другу. И вот сам факт этого глубокого объединение, осознание единства общей телесности, на самом деле это одна из черт коллективного бессознательного, именно русского коллективного бессознательного, что обозначает цельность. И таким образом эта цельность проецируется снизу, на уровне коллективного бессознательного, мы об этом говорим, о соборности, о коллективизме, об общинности, причем на практике это может быть мифом. Вот многие говорят, ну какой общины там как таковой не было. Может на практике, она, конечно, она исторически была, но ее идеализация в нашем сознании свойственно, вернее, объясняется тем, что общинность есть на уровне коллективного бессознательного. Безусловная ценность коллективного бессознательного безотносительно его исторического воплощения. Если бы общинности исторически не было, русские все равно бы говорили, что она была у нас. Потому что такова структура коллективного бессознательного. В нашем сновидении у нас общее тело. И вот эта идея собраться всем, собраться по-настоящему и окончательно, собрать все воедино, чтобы образовать из народа единого человека, это мысль, которая периодически в русском таком визионерстве возникает. Я напомню, вот, хотя бы такой жуткий пример Игнатия Соловецкого, который водил, вот Аполлиостров, водил на самосожжение тысячи людей. И он, у него была такая идея, что давайте соберемся все, и все сожжемся. Это была идея «все». Под всеми он имел в виду не всех, вообще так, статистических. Кто-то туда и не попадал, наверное. Но он имел в виду всех в сновиденческие. Вот эти «все» собираются и горят, родименькие, как Аввакум писал, горят. Как он тоже писал в одном из посланий. «А русачки мои миленькие не так в огонь дерзают, а правоверие не предают». И вот эта идея быть просветлить всеобщее, бессознательное, спасительным, очистительным, эскатологическим огнем, собравшись все вместе, это фундаментальная черта русского бессознательного, которая очень глубока, но которая великолепна соответствует русской соборности, представлению о том, что церковь – это тело Христово, и даже слова, которые иереи произносят во время молитвы, о совокуплении всех Господу помолимся, то есть о сочетании всех, о связи всех, о склеивании, сплавлении всех воедино, чтобы реставрировать этим единством и такое расчлененное, болезненно расчлененное тело нашего коллективного бессознательного через наш опыт бодрствования. И, конечно же, проекция этой императива, бессознательного императива единства на уровень керигмы заставляет помещать в чувствитель тоже одного, монархос, и давать ему керигматическую власть. Поэтому место священного монарха в русском бессознательном, оно чрезвычайно прочно. Туда может любая свинья, кошка может там заползти, и все равно она в этих лучах трона, который воздвигнут на вот этой базе русского единения, безусловно, воссияет. Она будет просветлена, она заговорит, она начнет издавать правильные декреты, спасать страну и, в общем, будет совершать чудеса. Просто случайно попавший в этот герметический процесс, там, муха, пыль. На самом деле, именно поэтому, поскольку вот такова фундаментальная работа коллективного бессознательного. Когда мы короновали Грозного, понятно, что тут было полное совпадение наших сновидений и с реальностью уже. То есть там и сновидения, и практика вошли в резонанс, в фокус. Я думаю, в этот момент было такое колоссальное облегчение русского коллективного бессознательного, когда на уровне керигмы, по сути дела, было выражение его внутренних чаяний. И в Грозном это действительно пик русской истории, абсолют, так, Грозный как абсолют. Он настоящий был отец, он настоящий был зельбст. Вот ось от Грозного вниз, вот это была ось русского зельбста. Ну и потом, когда уже ничего от сакральных царей не осталось, и уже там совсем пошли левяк, такой романовский на самом деле, но тем не менее все равно народное бессознательно не обращало внимания, оно проецировало на этих друзей все те же самые свои вот эти фундаментальные чаяния. Смотрите, хотя этот Петр говорил, ну я просто типа менеджер такой нового типа. Но народ говорил, да нет, ты великий царь, ты святой, священный. Дальше, ладно, цари, убрали царей, пришли большевики совершенно с антимонархической керигмой. Чуть-чуть прошло время, коллективное бессознательное опять из себя исторгает. О, великий Ленин, а уже какой великий Сталин, мы уже просто и не можем, до сих пор, кстати, мы не можем прийти в себя, какой же он все-таки великий. И не придем, на самом деле. Это очень правильно. Это наше бессознательное, это голос того пласта, вот этого бытия, как писал еще Игнатий Соловецкий, о бытие нам при вас надокучило. Вот, когда русскому человеку надоедает все, и он остается только жевать самосожжение всех, вот эта фигура Сталина всплывает из его глубинных грез, как и фигур до этого Грозного. Но, хорошо, Сталина закончили с советским строем, осудили культ личности, пришла демократия. И что вы видите? Опять то же самое, опять неважно кто, Дмитрий Анатольевич Львович, неважно кто, и посмотрите на этого человека, и мы ищем в нем, о, он похож на Бойда Райса. И дальше начинается, пошла работа совершенно нового толка. Мы нашли, объяснили, не за что было, зацепиться нашли. Ну, конечно, может быть, московская богема так. Но что-то хорошее нашли, и дальше опять снизу пошла такая мощь, что устоять против невозможно. Какой тут ум? Умом Россию не понять. Еще один аспект. Поэтому монархизм наш, это, конечно же, и дань вот этого поверхностного слоя русского православного бессознательного, ну и, конечно же, имеет выход глубже. То есть вот этот слой очень интересен, вот этого русского православного бессознательного, тем, что он кренится в еще гораздо более глубоких этажах, что он стоит на сваях, уходящих вглубь минеральной основы, вглубь еще более серьезных слоев, в отличие от того греко-каригматического, практически западнического православия. Еще аспект. Русская любовь. Вот русская любовь – это тоже аспект нашего бессознательного. Здесь можно сказать несколько слов, что спор Юнга и Фрейда. Вот для Фрейда эрос, то есть либидо, эротическое влечение полов, было объяснением всех процессов бессознательного. А Юнг говорит, вы знаете, ну это, конечно, очень важная вещь, либидозная энергетика, сексуальность, но на самом деле мы должны интерпретировать эту сексуальность еще более глубокими вещами. То есть секс это не ответ на, скажем, работу бессознательного, работу сновидений, а это просто один из этажей. Давайте посмотрим еще глубже. Вот это, конечно, очень большая заслуга, на мой взгляд, Юнга, что он саму эротику предложил рассматривать как некое проявление неких символических принципов. Диада, пара глубже, чем сексуальность. И в этом отношении вот был такой период, в начале перестройки по телевизору было знаменитое выступление русской какой-то девушки, которая русско-советская, которая сказала, а в СССР секса нет. Что она имела в виду? На самом деле она имела в виду очень глубокую истину. В СССР, вернее в русском коллективном бессознательном, нету секса. Секс – это разделение, это пол, секс. Вот такого разделения в русском коллективном бессознательном нет. Русская любовь не основана на этом принципе дуальности. Русская любовь – это любовь всех ко всем и ко всему. Это любовь тут азимут, то, что по-французски можно сказать. Она периферия, она как сфера. Она включает в себя обязательно все. Не, она очень тяготится потребностью, например, быть обращенным только на одного там существо, или только на одно конкретный пол, или только на одного конкретное место. Оно стремится, вот это чувство стремится разлиться. Именно потому, что это другой аспект цельности. Русские чувствуют цельность как фундамент самих себя. И эту цельность они проецируют через свою любовь. То есть любовь, в том числе эротическая любовь, становится лишь, ну скажем, промежуточной стоянкой, неким этажом восстановки лифта, идущего из более глубоких, самых глубинных вещей, которые предшествуют половому разделению, идущие к высшим высотам, которые, к тому этажу, которого не предусмотрено в здании. Вот что такое русская любовь. Она действительно, это нечто несет в себе от зельпс. Русская любовь это и есть зельпс. Когда единство коллективного бессознательного во всем его предрасчлененном еще, даже на полы состоянии, и единство этой невозможной, но предвкушаемой монархической керигмы, оно определенным образом реализуется мгновенно. Поэтому в такой любви теряется ее и объект, и субъект. И, конечно, эта любовь не имеет ничего общего с банальным наслаждением, как, вот, например, там, от потребления жвачки или там, коктейля. Это абсолютно всеобъемлющее чувство, которое испепеляет человека огнем и не оставляет от него ничего. Человека нет, есть только любовь. Любовь живет в нем. Если русский не знает такой любви, то он обычно никакой любви не знает, потому что, на самом деле, все остальное не имеет для русского человека никакого значения, поскольку не связано с его коллективным бессознательным, а все остальное это настолько поверхностно, что не имеет никакого смысла. Еще одна важная вещь. Русское ожидание. На самом деле русские все время чего-то ждут. Мы народ ожидания. Это тоже специфика нашего коллективного бессознательного. Русский вот проходит день, он там вот наступил, вот отпуск придет, отпуск пришел. Прошел. Русский начинает ожидать немедленно, еще даже не прошел, первая неделя только закончится. Он же начинает ждать другого отпуска. Это особая черта, которая, ну, многих думают, что же так, почему же люди не могут наслаждаться там вот этими там блюдами или там морем, или наоборот, там чувствовать себя спокойно во время работы. Нет, дело не в этом. Дело совершенно не в рациональном объяснении, чего ждут русские. Русские ждут, самый смысл русского ожидания в том, что русские ждут неизвестно чего. И вот это неизвестно чего, это самое главное для русского человека. Он без ожидания этого неизвестно чего жить не может. Но поскольку справиться с этим не всегда бывает легко, он начинает рационализировать это неизвестно что. Ждет жениха, ждет повышения по работе, ждет выхода на пенсию. В общем, в советское время вообще ждали только одного выхода на пенсию. Все там про пенсионную книжку начинали говорить люди там с 12, с 11 лет, там, в детских садах. Ну, тогда было такое общество, в котором действительно все затормозило. Сейчас ждут, все равно чего-то ждут. И вот это ожидание, это чрезвычайно важно. Это означает, что у русского бессознательного есть некая временная ось. Не у всех коллективных бессознательных есть такая ось, а у русского есть. То есть они видят в будущем что-то чрезвычайно для них важное, тем самым конституируют это будущее как онтологическое. Тут мы, конечно, приходим к экстатическому горизонту подлинного аутентичного дизайна по Хайдеггеру. То есть русские ждут события, русские ждут эрайниса. Русские ждут того, когда их коллективное бессознательное выплеснется в керигматический тезис. На самом деле, они, это будет чудо. Это будет самое, русские ждут излечения. Вот чего они ждут. Они хотят, чтобы их бессознательное совпало с их сознанием, их сновидения совпали с бодрствованием, их чаяния, их внутренние структуры совпали с социально-политическими, культурными и другими аспектами внешними. Они хотят фокуса. Это и будет событие, или Райбнис по Хайдеггеру. Это очень важно. То есть тот факт, что мы не можем назвать то, чего мы ждем, означает, что мы ждем того самого. Таким образом, можно сказать, да, еще важно, что русское бессознательное сохранило семейную структуру. Вот с точки зрения наших социальных измерений, конечно, русский народ прошел все стадии, от семейного до кланового, родового, племенного, если верить, если эти были эти стадии только, там, социального, капиталистического, социалистического, потом постсоциалистического, уже какого-то, опять феодального, опять пещерного, как сейчас. Но на самом деле уже по два раза, по несколько раз мы, короче говоря, построили капитализм, социализм, потом его разрушили, потом опять построили. Но что любопытно, что на всех этих стадиях русские в бессознательном сохранили себя как семью. Вот не все народы, опять же, переходя от одного состояния к другому, сохраняют в четкости свою такую бессознательную семейную модель. Русские мыслят русских как семью. Соответственно, государство они мыслят как организацию собственного дома. Царя они видят как, или президента, или генсека, видят как отца. А всех остальных от братьев и сестер. Вот это семейное отношение существенно противоположно тем социальным, опять керигматическим нормам числителя, которые утверждают, что на самом деле каждый должен там быть за себя, или лишь, по крайней мере, семьи должны разделиться, или рода и так далее. Русские не способны совершить в своем бессознательном эту операцию дробление семей на несколько семей, дробление родов, кланов и так далее. Кстати, очень многие общины Востока и общества Востока, или даже нашего Северного Кавказа, слегка справляются с этими вещами. То есть они в этом отношении, я могу сказать, более развитые, более модернизированные, чем русские. Потому что многие, например, чеченцы, для них не семья, а клан, например, или тейп, действительно является объектом собственной идентичности. И всех они вот в структуре, например, чеченского общества существуют даже в бессознательном, глубоко бессознательном, структуризация нескольких полюсов, которые соответствуют этим тейповым главам, потом туккамам, племенам и так далее. То есть дифференциация у чеченцев, например, заложена в их бессознательном. У русских в их бессознательном заложено абсолютно архаическое всеединство, и парадигма семьи является базовый, фундаментальный, и предопределяет наше отношение к обществу и государству. Не учитывая этого, мы просто не поймем, как мы мыслим. Так, теперь из этого можно сделать тот вывод, который, о чем я уже говорил, что вот это московско-третьеримское православие является максимально соответствующим русским глубинным архетипом. Вопрос о том, что на что повлияло, я не берусь сказать, я просто констатирую то, что между географией и топологией русского коллективного бессознательного, причем глубиннейшего его слоев, и московским православием существует полное непротиворечивое единство. И действительно, это московское православие, идея Третьего Рима для каждого русского человека является уже самой по себе целением, исцелением. Иранская религия. На самом деле, судя по ряду очень серьезных признаков, например, само слово «бог», нами, а это очень важно, оно стало у нас центральным в языке, в теологии, в кельме, оно взято из Ирана. А это иранское слово, «бага», «нагруженный», отсюда, кстати, «багаж», отсюда же. То есть «бага», «бог» — это то, что дает насыщенно, наполнено, бытийно. А это «щур» или «чур», который потом «пращур», «предок», «дух», который от иранского «ахура», «хорошо» от «хвареда». Иными словами, все наиболее такие сложные теологические понятия имеют явно иранское происхождение. Плюс множество мифов русских и легенд, и сказок тоже несут на себе довольно поздние, я бы сказал, где-то начало первого тысячелетия, явно иранской теологии. Это иранская дуалистическая теология маздеизма до зороастрийского. Там не видно ни яштов, не видно никаких вот этих вот следов обработки этого наследия Заратустры. Эти иранские темы глубинным образом, они маздеистские, дозороастрийские, они на самом деле, возможно, перешли от скифов, сарматов, осетин, может быть, как-то еще иначе. Но, во всяком случае, судя по всему, следующим керигматическим, предшествующим христианству слоем религиозным, который упало в русское коллективное бессознательное, был дуализм. Дуализм, причем такой обобщающий иранский дуализм, еще не делящий все, не дробящий на маленькие части, но очень много такого, скажем, исконно иранского, базового дуалистического. Потом это проявилось в богомильские секты, в стрегольников и в различные другие формы. Но в русской мифологии есть пласт дуальности. Это дохристианский явно след и иранский. Что любопытно, что точно такой же пласт религиозные обработки мы встречаем в финно-угорских народах, которые жили здесь до нас. Иными словами, финно-угры и славяне, по всей вероятности, исповедовали одну и ту же дохристианскую религию. То есть они находились в империи такого евразийского дуализма, евразийского маздеизма, северно-евразийского маздеизма, и были единоверцами до такой степени, что определенный слой коллективного бессознательного у финно, угров и у русских общий, он дуалистичный. Я не буду сейчас говорить примеры, но вот эта идея, вот, которая постоянно и в наших сказках, и в финских, и это иранский, как о сотворении мира, когда Бог сотворил мир, он послал сатану зачерпнуть ил, который лежал на дне океана. Сатана принес, Бог из этого сделал землю, но сатана утаил часть у себя во рту и, соответственно, сделал из этого контртворение. Но это все классические маздеистские иранские мифы. Они удивительно устойчивы в русской мифологии, в русских сказаниях, в русских сказках. Значит, теперь, да, этот вот иранский след, на мой взгляд, он очень слабо исследован. На нем есть только глухие соображения. Гумилев И, по-моему, Колесников исследовали, например, про иранские происхождения Лигии Бон, тибетской, очень убедительно. И, судя по всему, действительно, мы недооцениваем вот этот иронизм и его универсализм в определенный период, в хаменейский, сасанинский период, когда эти дуалистические мифы распространялись на всей территории Евразии, в том числе и на севере Евразии, и по всем признакам славянское бессознательное несет в себе значительный процесс этого дуалистического пласта, что проецируется тоже в критических случаях, например, разделение народа на красных и белых, не только по политическому признаку, но и по онтологическому признаку, так же приблизительно, как иранцы и туранцы делили весь мир, иранцы делили весь мир на иранцев и туранцев, то есть на две онтологические категории, одни служат сатане, другие служат армазду, а другие айману. Сатана назывался в маздеизме. То есть вот это представление на жесткий дуальный конфликт, эта дуальность в русских есть, в русском коллективном бессознательном. Понятие отсюда, понятие онтологического врага в русском бессознательном есть. И вот тут, я думаю, что будет совершенно верно уже прагматически использовать это, обратив его на наших дорогих американцев, которые прекрасно попадают под категорию детей Аримана, с чем мы их поздравляем. Мы знаем, как с ними расправлялись, с детьми Аримана, честные маздеисты. Теперь есть еще один слой, это слой тех духов, которые, кстати, тоже по иранской традиции упали на землю, вот как объясняют про восхождение домовых, русалок, что сатана падал, вместе с ним падала еще окружающая его нечисть, вернее, бывшие ангелы, они были бывшими ангелами, и вот эти бывшие ангелы тоже попадали, и кто куда упал, тот он тем и стал, вот упал ангел в баню, стал банным. Упал банный ангел в авин, стал авинным, упал в лес, стал лешим, упал в воду, стал водяным, упал в дом, стал домовым. И вот это падение ангелов в конкретные места, это тоже совершенно иранский стиль, но я думаю, что все-таки эти сами друзья, которые жили в бане, в авинах, в реках и в лесах, они имеют еще более древнее происхождение, чем что-то подсказывает с точки зрения вот религиозных мотивов, там видны вот эти все слои, ну и христианизации, дальше там иранский подход, но еще явно, что эти все-таки, это их так этиологически постфактум объяснили, что они попадали. У меня есть подозрение, что они автохтоны, что в банях они жили всегда, и до того, как еще придумали, что они туда откуда-то упали. Они, мне кажется, в бане, бани-то возникли благодаря тому, что там были банные. В качестве их такого как бы двора. Нужно же было где-то банному жить, вот и построили бани. Нужно было где-то лешему там бродить, вот и построили лес. Не случайно, кстати, до 19 века существовало в лесу огромное количество домов лешев, где жили лешие. Они там свадьбы справляли, на тройках ездили, и там даже знали, что туда вот не ходить, а там избушка леших. Их видели, показывали. Причем, как кто-то описывает, Афанасьев говорит, мужиков спрашивают, ну как, не жили там про леших, там, вы считаете, что они там живут? Вы, говорит, барин, вы, наверное, такой ученый, таких простых вещей не знаете, что у каждого лешего есть лишаиха, лишаята, ну и там дальше начинает ему рассказывать, эх, вы барин, ничего-то вы не понимаете. И вот на самом деле это тоже какой-то пласт духов, русских духов, они, безусловно, живут в русском бессознательном, когда мы слышим стук на кухне, когда никого там нет, и какие-то скрип половиц, безусловно, это голос нашего народного коллективного бессознательного, который вот воплощен в таких существах, еще доиранских существах, по моей гипотезе. Когда-то они тоже были керигматическими, когда-то кто-то объяснил народу о существовании, смысл существования банных. Но потом это уже напрочь забылось, уже, думаю, при иранцах забылось, зачем эти банные нужны, а уж при христианах и двоеверии даже их совсем, как бы сказать, забросили, запустили. Но до сих пор люди снимают крест, когда в баню идут, потому что банные не любят креста, а домовые, говорят, нормально к нему относятся. А вот лешего можно отпугнуть только двумя крестами. Один надо повесить вперед на грудь, а второй на спину. Тогда леший вот засмеется и оставьте в покое. Вот, есть последний, да, ну и там много еще было замечательных таких вот коллективных бессознательных элементов, например, тоже, которые потеряли объяснение свое, это, например, перебрасывание топора через голову больных людей, через скотину, чтобы она не дохла и плодилась, опахивать во время эпидемий деревни на голых бабах. То есть очень много полезных таких элементов содержалось в коллективном бессознательном. И, наверное, я думаю, что они имели свои керигматические основания. Вот фольклористы пытаются их реставрировать, достаточно, кстати, интересно. Но эти уже уровни, наверное, они укрепились именно там, где они живут, на следующих этажах, под иранским слоем. И, наверное, пусть они там и пребывают. Здесь уже, конечно, нам на помощь придет Герман Вирт, потому что на самом деле, конечно, есть в истоке русского бессознательного то, что относится уже и к примордиальной традиции, то есть гиперборейской традиции. Это определенные знаки, и это определенные сюжеты в сказках, это определенные мифологические традиционные сочетания звуков, имен, неких предметов, те же прялки, солнечные прялки, вообще символизм пряжи древнейшие, многие обряды сельскохозяйственные, строительные. Ну, это вот уже свидетельствует и интерпретируется исключительно исходя из этого рунического контекста, который реставрирует в гиперборейской теории Герман Вирт. И я думаю, что здесь мы подходим к интересной теме. На самом дне русского коллективного бессознательного содержится на самом деле универсальное бессознательное коллективное. Это вот то, о чем говорил Юнг, когда он занимался психоанализом южноамериканского негра. Там живет распятый на колесе бог, который есть бог-год, бог-время. Вот этот гиперборейский шестиконечный или восьмиконечный круг, колесо, оно же колесо и прялки, и древнейший символ солнца, древнейший символ года. То есть, иными словами, на самом дне русского коллективного бессознательного находится в наших самых глубоких национальных снах находится гиперборейский пласт. И этот гиперборейский пласт уже не отделяет нас от других этносов, а наоборот объединяет, поскольку у любого серьезного коллективного бессознательного, такого ответственного, нормального, незапущенного, с которым ухаживает, который лелеет, внизу, на самом дне, если эти воды будут не мутные, а прозрачные, мы увидим фигуры вот этого гиперборейского круга. И здесь, конечно, можно найти русским взаимопонимание со всеми остальными коллективными бессознательными в рамках этого гиперборейского зельпст. Поэтому, начав с такой уникальности нашего коллективного бессознательного, описывая его необычность, непохожесть, его исключительность в каком-то смысле, мы пришли к тому, что в самой его глубине, если мы его дойдем до самой глубины, мы увидим, что там, где мы станем совсем русскими, по-настоящему русскими, самыми настоящими, аутентичными русскими, собственно русскими, вот тут-то мы и станем понятными тем, кто стал аутентично не русским, аутентично иранцем, аутентично африканцем, аутентичным немцем, аутентичным евреем, и найдем с ними в этом фундаментальном размежевании по нашим национальным бессознательным, мы найдем с ними взаимопонимание. Но только через глубину, а не через поверхностное, оскверняющее друг друга и, наоборот, скажем, отвлекающее и усугубляющее болезнь друг друга формы межконфессионального диалога, который надо запретить. Говорить надо только на уровне глубин, на глубинного бессознательного. Я думаю, что на самом деле теперь уже о конкретных вещах. Задача русской терапии это на самом деле практически состоит в том, чтобы осуществить два действия. С одной стороны, мы должны так раскачать, так затронуть массы, то есть, собственно, народ, чтобы его, потрясти его фундаментально до основ, чтобы он выплеснул из себя небольшую часть русской генерации, русского поколения. Это русское поколение, которое должно переходить от бессознательного к сознательному. Оно должно быть в союзе со своим бессознательным. То есть это русские, настоящие русские люди с русским бессознательным, которые, вопреки своей привычке увиливать от этой исторической ответственности, должны осуществить индивидуацию. Это должны быть люди массы, которые должны стать иконами масс, которые должны воплотить в себе голос коллективного бессознательного, но уже на индивидуально-рациональной категории. Я думаю, что этим необходимо заниматься. Это определенный, ну что ли, слой, если угодно, группа, тип людей, воплощающий в себе свои сновидения и выводящий их максимально комфортно для этих сновидений в бодрствование, в сферу бодрствования. И дальше это фокусированная, фиксированная группа или прослойка должна стучаться в двери власти. Но когда, во-первых, потому что обычно наша масса коллективно бессознательная давно уже привыкла обращаться с властью совершенно иным образом. Она либо ее размывает, либо активно, либо пассивно саботирует ее начинания, которые идут против коллективного бессознательного, либо перетолковывает, либо адаптируется, либо хихикает, либо превращается, говорит, что там, либо юродствует, все время юродствует коллективно бессознательное. Вот надо такую не пост-юродствующую группу молодых людей и девушек собрать из русского народа, которые действительно изменили бы стратегическую планку, занялись бы процессом личной, в первую очередь, терапии, терапии всех окружающих, принудительной подчас, и сформировали некую действительно группу. Неважно, что дали бы ей какие-то позиции в общественном, социальном, не дали, это уже неважно. И сам факт, что если она сложится, это будет то грандиозное событие, которое, та точка опоры, которая полностью перевернет диагностическое вот развитие болезни археомодерна. Ну и с другой стороны, я думаю, что необходимо проводить такую же терапию с элитой. То есть массы надо лечить от психоза, всех мы не вылечим, но отдельных людей, отдельных категорий, лечить от русского психоза переводом к русской нормальности через русскую индивидуацию по оси русского Зельбста. А власть мы должны лечить от невроза, опять же, не всю, а часть, но часть там ведь тоже страдает, неврозы же усугубляются, они начинают уже дергаться, на форуме 2020 был, там, может быть, они все время дергались, 33 эксперта, но на самом деле сейчас они совсем дергаются. Там, я когда еще работал на Первом канале, в экспертном клубе, там у всех экспертов, которые сидели, было какое-то физическое искажение, кто-то так трясся, кто-то там моргал, у кого-то было огромное ухо, у кого-то шишка на голове, они вот как 33 урода. 33 эксперта сидели, но они говорят, а сейчас придет Паппе. Я думаю, кто же такой Паппе? Это как... Они говорят, ну это суперэксперт. И когда, знаете, а Паппе внесли. Да, как бы Паппе. Его посадили. Но я думаю, ну раз с ним так столько много шума, Паппе, эксперт 34-й. Он, сейчас я думаю, что им скажет такую действительно фундаментальную. Мало ли у людей, там уверенности тоже были какие-то проблемы. Знаете, он сказал такую одну фразу. Считаю, что Березовский – это олигарх. Все это благодаря, его вынесли к Паппе. То есть это уже такая форма, действительно, когда невроз элит достигает таких критических форм, на самом деле. И вот мне кажется, что в Кремле в скором времени достигнет определенная точка, когда люди просто будут бесноваться, лезть на стены, потому что их конфликт с коллективным бессознательным, с народом, со страной, достиг какой-то критической фазы. Там, поэтому они нуждаются в лечении. А другого никакого вывода нет, потому что массы больны, элиты больны. Если не лечить тех и других, ничего толка не будет. Поэтому я думаю, что надо заниматься спокойной, умеренной, как врач. Ведь врач сколько... Юнка говорил о своем призвании. Он говорит, знаете, я наблюдаю за очень многими больными. Излечить удается единицы. Дай бог, чтобы за 15-летнюю практику немножко облегчить там какое-то состояние. Поэтому терапия – вещь очень серьезная. Если нам удастся хотя бы что-то сделать на этом пути, вылить ее в массы, я думаю, а потом мы из таких слегка излеченных невротиков, которые возвратятся к своему коллективному бессознательному, вылить, и вот с этой группы слегка излеченных из масс мы сделаем заговор. Дальше вступит конспирология, и там уже макиавеллистская практика. Все будет, Россия будет принадлежать нам. Завтрашний день будет наш. Это, но все только через терапию. Теперь, ну и конкретно, собственно говоря, такие отдельные шаги, рекомендации, как нам быть в этом направлении. Кстати, я хочу сказать, что понятие врача, очень интересно, это ведь понятие метафизическое. Врачом раньше называли жрецов, поскольку прерогатива лечения человека была исключительно жрецов. И вот тоже архетипы этого жреческого призвания лекаря, доктора, ну вот до сих пор там докторами называют вич-доктор, например, да, вот в Полинезии, то есть колдун, доктор-колдун, шаманы лечат. И это, кстати, осталось в русском народе. Если вы почитаете сказки Афанасьева, то в 19 веке записывали следующие предания по поводу врачей. Как однажды был поп, ну уже ясно, что дальше начнется что-то такое веселое, был поп. Значит, он, по-моему, проворовался, или, в общем, как бы сказать, деньги закончились у него. И он пошел, куда глаза глядят. Смотрит, Стоят два человека, идут, два старичка, нищие. Он спрашивает, там, давайте я с вами там пойду. Ну, и он начинает с ними идти. А это были, объясняет рассказчик, сам Христос и святой Никола. Он с ними идет, и говорит, а как вы деньги зарабатываете? А мы, говорит, лечим. Они пришли в какой-то дом, остановились, а там у хозяина болела дочь смертельно. Они ее отнесли в баню, дальше рассказывается, они ее расчленили, они ее сварили, они ее потом вымыли по частям, потом собрали, опрыскали водой, она встала, как ни в чем не бывало, и пошла дальше. А поп решил их надуть, поскольку он был жадный, и он пришел в другое место, тоже один уже их как бы обманул, тоже кого-то расчленил, но собрать не мог. Ну и там дальше начинается жуткое там, его покаяние, история. Но что интересно, двумя лекарями, врачами, докторами, докторы, как они в этой сказке о докторах, о эпопее двух докторах, фигурирует доктор Христос и доктор Святой Николай. Вот опять же к тому, что врач имеет отношение к зельству, врач это метафизическая категория. И интересно, что поп, который не может лечить, тоже народный коллективный писатель, издевается, какой же ты поп, если ты не можешь расчленить и оживить, если ты не можешь вылечить по-настоящему, если все у тебя в этом символично. Это предложение воспринять всерьез таинство духа, ведь коллективный бессознательный не знает условности. Это керигма, причем неверная, опять уже невротическая керигма, говорит, что вот это отдельно там доктор будет Айболит, отдельно у нас там священник Кураев. Все это раньше должно было в одном персонаже, во враче, который одновременно был жрецом. Поэтому настоящая функция врача и терапевта – это функция одновременно и религиозная, и духовная, и философская, и политическая, и террористическая, какая угодно. Врач – это все. Врач – это и есть полноценный человек в своем архетипе. Итак, шаги терапии. Первый спуск, наверное, я просто их прочитаю, поскольку они повторяют содержание этой лекции как резюме. Первый шаг – спуск в национальное бессознательное вплоть до глубинных пластов, без утраты сознания. То есть нам необходимо провести психоанализ русского народа. Дальше. Создание карты сновидения, атласа русских снов. Надо каталогизировать, исходя из этой географии, из этих знаний, структуру нашего бессознательного более еще детально. Необходимо каталогизировать слои русской структуры, структуры в смысле знаменателя, и демаркировать их границы. Вот эта работа совсем никем не проводилась, поскольку это сложнейшие вещи. То есть у слоев сновидений есть границы, их нельзя смешивать. Демаркация границ не между Россией и Казахстаном, а между иранскими и вот этими домовыми, банными населением наших сновидений чрезвычайно важна. Выстраивание рациональных керигматических моделей, отражающих бессознательные структуры. Это и есть суть Эрайгнеса. Перманентные эксперименты над собой и над окружающими в целях проверки, как действует та или иная керигматическая гипотеза, но структурой, с коррекцией методика и языка. Без таких экспериментов мы далеко не уйдем, поэтому, поскольку Юнг говорил о том, что врач обязан, психоаналитик, заниматься психоанализом самого себя постоянно, начинать с этого и продолжать. Поэтому врач лечит себя, лечит других. Другие, которые лечатся, излечиваются, помогают врачу еще более излечиться. А кто не хочет лечиться, того заставим. Хирургическое устранение наиболее болезнетворных очагов элиты, наиболее активно препятствующей терапии. Здесь в скобках консервативный революционный террор, но это в шутку. Создание и институционализация русской науки, основанной на перманентной фильтрации от лица русского бессознательного, заимствованных с Запада, рационально-керигматических моделей с их дезактивацией на границе проникновения русского общества. То есть такую таможню научную. Пересмотр исторических и особенно гуманитарных знаний в отношении России с позиции русской психотерапии на основе славянофилов, Достоевского, Толстого, серебряновековцев, евразийцев, национал-большевиков. Исследование критических в отношении Запада интеллектуальных авторов, включая самых маргинальных, и присваивание им статуса фигур общемирового значения, чем я успешно занимаюсь.